Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. И у нас такая рубрика образовалась, завелась практически случайно. Мы обсуждаем неоднозначных исторических личностей. Споры идут по этому поводу уже достаточно давно. В прошлый раз поговорили о Иосифе Виссарионовиче Сталине. А сегодня, ну, я не скажу, что его предшественник, через одного, скажем так. А именно Николай II Романов, последний русский царь, правление которого закончило, собственно говоря, династию, началось с жуткого совершенно смертоубийства на Ходынке и закончилось, в общем, тоже позорно и провально. Да и шло с большими проблемами, там и русско-японская война, и прочие радости, и Первая мировая. Но, тем не менее, многие считают, что это такой светоч, непонятно чего. И поэтому разговоры ведутся до сих пор. Причислили его к лику святых. Русская православная церковь, так, как говорят жены офицеров, не все так однозначно. Лен, у тебя однозначно все или неоднозначно?
У меня следующая позиция. Я думаю, что мы сегодня, к сожалению, пока не в состоянии говорить надпартийно, внепартийно и не идеологизированно, обсуждая такую фигуру, как Николай II. Потому что, если помните, вы не можете не помнить, как и я, в силу возраста, что царизм был там тюрьмой народов, ужасом, кошмаром, там, отсутствием свобод и так далее. Что на самом деле, как ни странно, соответствовало действительности. Я просто напомню нашим слушателям, что парламент в России появился в связи с манифестом 17 октября 1905 года, а до этого монархия была абсолютная. И, значит, была образована Государственная Дума там, и так далее, и так далее. И то не сам царь это сделал, а с помощью Витте, там, по его настоянию, такой был замечательный у нас премьер-министр Сергей Юльевич. Так вот, мы сегодня все равно нас штормит. Мы не можем сказать, это было хорошо, это было плохо, и мы вообще не видим оттенков. С чем это связано? С тем, что мы по-прежнему сидим в клетке партийных принадлежностей. Давайте вот уйдем из этой клетки и давайте посмотрим на фигуру царя.
А извини, какие партии? Давай тогда так разберемся. Партии какие?
Есть партия, так сказать, любящих облокотиться на монархизм, на русскость вот в этом смысле слова.
Ну, кто с иконами Николая II ходит?
Да, и они любят себя ассоциировать с некой аристократией, которая была, и все время ищут каких-то предков в каком-то колене, значит, что они были там графьями, князьями и так далее. Или их бабушки были, или их какие-то родственники были, неважно. Но они хотят себя ассоциировать вот с тем периодом до 1913 года, когда, собственно, так сказать, был рассвет и все такое прочее.
А вторая партия?
Есть вторая партия людей, которые оказались бенефициарами, ну, скажем так, их семьи оказались бенефициарами революции, значит, так сказать, уцелели в чистках и так далее, они говорят, да вы что, вы не представляете, какой ужас, кошмар там был, и вообще, так сказать, всех вешали, столыпинские галстуки, так называли виселицу и так далее. Между тем и другим практически нет нюансов. Вот либо черное, либо белое, с любой стороны подходи. Значит, я предлагаю посмотреть на то, что было реально. Значит, да, империя развивалась, мы знаем о потрясающих купцах, третьем сословии, которые двигали экономику вперед, но мы точно так же знаем, что, товарищи, ну, свобод-то не было. Ну, правда, не было. Свобод собраний не было, парламентаризма не было.
Свобода женщин.
Конечно, свобода женщин не было. Вообще не было ничего, так сказать, из того, что нам принесла революция на самом деле. Она же выросла не на пустом месте. И не на пустом месте безвестный эмигрант из Цюриха, который приехал в апреле 17 года, за полгода перевернул страну и перевернул общественное мнение. Я сейчас говорю об Ульянове Ленине. Поэтому давайте спокойно разберемся с тем, кто такой царь. Но мне кажется, что, наверное, нужно начать с конца, то есть с момента, как он отрекся. И отрекся же он не все-таки под давлением своего ближнего круга. И вот интересно, что это предательство в российской политике, в русской политике, кроме как в книге, наверное, Солженицына «Красное колесо» и в каких-то романах Валентина Пикуля, я не знаю, читают его сейчас или нет, было рассмотрено. А вот сейчас на мой взгляд, этой темы не существует. Вообще, что такое предательство в политике? Предают, как известно, только свои. И в этом смысле, как мне кажется, Вика, ты как человек, который этой темой тоже занимался и занимается, наверное, могла бы сказать что-то интересное, на мой взгляд.
Да что я-то, Лен, я думаю, тут любой мог бы сказать. У нас в России действительно больная тема отношения вот элит и единоличного правителя, руководителя государства. Ну, больная тема. Ну, вспомним Петра Первого, да? Как он там со своими элитами. Одну элиту он счищал, другую элиту он пытался создать сам. То есть каждый руководитель, не только у нас, в США мы видим сейчас прямо вот очень наглядно, приходит руководитель к власти, какой-то сильный лидер, и он сталкивается с огромной оппозицией, со старым глубинным государством, которое наросло, да, и просто тормозит, ну, все его инициативы. Значит, он пытается его как-то состригать, и пытается каких-то своих людей протаскивать. Кому-то это удается, как Петру Первому. То же самое потом делает Сталин. Ну, просто вот буквально, да, скажите, все параллели, да? Он сталкивается вот со старыми этими элитами, он начинает их расчищать.
Девушки,
да?
По-моему, вы в сторону увели. На самом деле, вот ты правильно, Лен, заметила про партийность. Я вообще здесь не партийный абсолютно. Для меня хорош тот правитель, который двигает империю вперед. Будь то монарх, будь то генеральный секретарь, будь то президент. Мне в данном случае отношения вот эти экономические между людьми, общественно-экономические формации не важны, потому что был Николай II в этой экономической формации, был Петр I примерно в той же, да, или был Александр III, например, да, и здесь тоже был Сталин, а был Хрущев. И, или если вообще совсем недавнее время, вот Виктор Янукович, да, слабость проявил человек и погрузил свою страну в хаос и кровь на десятилетия. Примерно то же самое сделал Николай II. Его проблема в том, что он слабый был, вот и все. В России правитель не может быть слабым. Это приводит к еще худшим последствиям, чем отсутствие свободы женщин, грамотности и так далее. Там страна разваливается, люди конкретно начинают друг друга убивать.
Леш, я с тобой согласна. Но понимаешь, вот мне вот нравится подход Лены, что вот эту вот двухпартийность надо как-то преодолевать, потому что она смучается сегодня. Такое впечатление, что вот наследники этих кланов, этих семей, никуда не девались, и вот сегодня продолжают драться. Причем подавляющее большинство, мне кажется, народа нашей страны разделяют точку зрения, что с Николаем II стране не повезло. Ну, действительно, был неудачный, слабый лидер. Однако у нас есть значительная фракция людей и в элите, и среди интеллигенции, которые вот ходят с этими иконами Николая II, которые его любят, которые булкохрусты их так называют, да? При этом, если большинство населения к этим людям, ну, ничего не... Я, например, к ним ничего не испытываю. Ну, ты хочешь ходить с портретом Николая II? Ну, ходи, господи. Ну, там, статуэтку Матильды Кшесинской поставь себе там на тумбочку у кровати. Ну, прекрасно это, господи. Но со стороны вот этих вот радикал-патриотов, которые все как один считают себя потомками графов, князей, там, баронов каких-то курлянских, вот почему-то со стороны их, в общем, идет достаточно большая агрессия в сторону людей, которые симпатизируют Советскому Союзу. Все, кто симпатизирует Советскому Союзу, обзывают какими-то сталинистами. Там. Я узнала, что у меня в соцсетях есть прозвище «гламурная сталинистка». Просто потому, что я нормально отношусь к Советскому Союзу, к Ленину, там, к Сталину. Просто нормально, объективно, без каких-то эмоций.
Правильно.
Надо вот этот спор как-то заканчивать, а надо как-то притушать. Это глупо, что там на СВО люди спокойно там шеврон с имперским флагом и шеврон с советским флагом себе на рукава пришивают. Это нормально.
Так, так это как раз именно поэтому, потому что Советский Союз был силой до определенного момента, пока его еще один слабак не развалил. Любитель тщеславия, пожиматель рук, целование там, не знаю, конечностей у той же самой британской королевы, да? Вот да, пока он не пришел к власти, у нас была нормальная, сильная страна. И он один Николай
Второй. Леш, ну начал не Горбачев,
согласен.
Начал разваливать красный проект, и мы это прекрасно знаем, мы прекрасно понимаем, что как только в приоритетах оказалась мелкая частная жизнь и мещанство, на красном проекте можно было ставить крест, просто поскольку страна была мощная, страна была большая, экономика была очень развитой, а это заняло очень много времени. Это заняло там 30 лет. Но ясно, что эрозия началась в 60-е, что мы попытались быть такими европейскими, такими нежными, такими удивительными. Но в результате вот этот стальной кулак, который был сутью красного проекта и который мог противостоять Западу, он проржавел. И, собственно, вот получилось то, что получилось. В форме такой легкой это было в 90-е годы. Но Ельцин вовремя опомнился, я хочу сказать. Ельцин вовремя опомнился. Он увидел, что произошло с Югославией, и он, конечно же, понял, что нам уготована практически та же судьба. Только другое дело, что русский народ обладает добросердечием и элегантностью, ответственностью и все-таки такого кровавого ада, который был в Югославии и который там затеяли европейцы, все-таки, ну, так сказать, были волнения, да, на окраинах империи, но тем не менее у нас не было. Но все-таки признаем, что и Ельцин, который пришел после Горбачева, тоже был не слишком сильным лидером. И это все кроется на самом деле в традициях, вот, ну, вот Николай Хороший и так далее. Если вы помните, вся полемика, которая была начата, когда нашли в Поросенкином лугу, соответственно, вот эти, так сказать, останки, которые, так сказать, там идентифицировали ученые как останки царской фамилии и так далее. Вы помните, как это преподносилось? И вы помните все эти церемонии захоронения и как там был президент Ельцин и так далее? То есть на самом деле нам нужно сейчас успокоиться, просто по-человечески успокоиться. У нас есть другие проблемы, которые мы должны решать. И главное, что нам нужно понимание, что в стране не может быть слабого лидера. Но мы не та страна, на самом деле.
А если два подряд, то вообще кранты.
И вообще я предложила бы сосредоточиться больше на каких-то будущих проектах, а о том, чтобы вместе планировать наше будущее. А вот не бесконечно вытаскивать эти кости из могилы и перемывать их. У философа Ницше есть там такое творение о пользе и вреде истории для жизни. О том, что иногда излишнее увлечение историей, оно несет вред для нашей самой жизни, вот современной. Вот оно раскалывает наше общество. Патриоты России, люди, любящие страну, на ровном месте начинают вдруг спорить из-за событий там 100-150-летней давности. Вот был Николай II хороший или плохой. Да давайте уже успокоимся. Ну, какой был, такой был. Ну да, ну был. Во мнению кого-то он был просто богом. Вот ты говоришь, хороший лидер, который делает сильную страну. Булка-хруст расскажет тебе, что Николай II сделал Россию невероятно сильной сверхдержавой, и вот еще бы чуть-чуть и в космос бы полетели, вот, но пришли проклятые большевики, понимаешь, и поломали всю малину.
Да там не большевики, вы просто не упоминаете простой вещи, что большевикам страна упала буквально в руки после того, что сделали либералы, опять вот те самые, да? Илюков с компанией.
Кстати, не забудьте, что мы выходим, так сказать, вот сегодня у нас-то, соответственно, там получается 17 февраля, и 23 февраля по старому стилю началась февральская революция, которая, собственно, привела к отречению Николая и которая привела к хаосу в стране. И именно поэтому в апреле приехал Ленин, который произнес свои знаменитые апрельские тезисы. Но его же никто не знал. Он до этого был в эмиграции больше полутора десятков лет.
А начала февральскую революцию родня Николая II, ближайшего родственники, кузены, кузины, братья, вот это вот все. Вот этот гадюшник, прошу прощения, семейный. И нам сейчас предлагают его многие люди в качестве какого-то образца монархии, там, образца общественного устройства. Боже, посмотрите на это все.
Да, и высшая аристократия. Не забудем про Юсупова, про убийство Распутина и так далее. Так сказать, выше просто аристократии, ну, самые, что называется, голубые, ну, просто темно-синих кровей. И эти люди устроили то, что они устроили, потому что им тоже, видимо, попало в вожа под хвост, прошу прощения, и они тоже захотели и революцию, и севрюжину с хреном. Ну, товарищи, господа, вернее, либо одно, либо другое, либо революция, либо севрюжина с хреном. Нужно уметь выбирать.
Ну и теперь, кстати говоря, довольно плавный переход. Смотрите, что происходит в мире современном. Страны, у которых сильные лидеры, они на подъеме. А есть те страны, которые долгое время возглавляли, можно сказать, планету, можно даже сказать, были золотым миллиардом, жандармами и прочее, прочее. Но вот что мы имеем? Великая Германия, ничтожество просто в качестве правителя. В Великобритании непонятно что. Во Франции тоже довольно жалкое зрелище. И уже совершенно, наверное, по другим причинам, потому что Джо Байден не был таким лет 30 назад, а был, нам может не нравится, но вполне себе нормальным по-американски сильным политиком. А сейчас человек деградирует буквально на глазах. Это вопрос медицинский, это просто все видят. И что будет со страной, непонятно.
Они начинают озвучивать эту тему, что для них совершенно невозможно. На самом деле, с 2020 еще года сложилась какая-то странная, такой заговор молчания в Америке. Сложилось поколение байденоведов, выросло. То есть это такие специальные переводчики с байденовского языка на человеческий, которые все время толкуют, объясняют людям, что на самом деле хотел сказать Джо Байден. И целое поколение журналистов выросло вокруг всего этого, которое объясняет, ну, видите ли, это у него проблемы с устной речью, они якобы всегда были, ну, это вранье, потому что там 30 лет назад, ты абсолютно прав, он говорил нормально, хорошо. Это у него такие специальные гаф, они говорят, это такие оговорки по-английски, уже прям Biden's gaffes, это прям вот уже вот все так говорят, ну, гав-гав. И этот заговор молчания продолжался очень долго, практически весь вот срок президента США, и вдруг что-то случилось. Значит, что случилось? Почему американские газеты стали открыто писать, что у нашего президента деменция, что наш президент сенилен, и пора уже, товарищи, что-то с этим делать? Что произошло на самом деле? С одной стороны, произошло высказывание генпрокурора и высших судебных властей США о том, что вот у пожилого человека плохая память. Дело в том, что Байден, его обвиняли в том, что он секретные документы государственные, он их хранил в гараже, у него там машина стоит, ну, буквально где-то под колесами, в коробочках лежали, значит, сверхсекретные документы, которые, ну, нельзя хранить в гараже. Расследование завершили на том, что вот у пожилого человека плохая память. Это была официальная формулировка, ее перепечатали. Но мало этого, произошло другое событие на самом деле. На самом деле, в это же самое время американцы смогли познакомиться с интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. И они впервые за много лет увидели, ну вот как должен выглядеть государственный деятель. Значит, государственный деятель сидит в нарядном костюме, читает получасовые лекции по сложнейшим вопросам истории Восточной Европы и юго-западных земель России. Самый влиятельный журналист не то что Америки, но всего мира, я думаю, сидит как пупсик, как школьник, смотрит ему в рот и внимает, не смея перебивать. И на его туповатом красивом лице отражается все изумление перед цветущей сложностью бытия и российской истории. И вот американцы в некотором обалдении на это все смотрят. И они видят, что ну, нормальные государственные деятели не путаются в словах, не путают там президента Мексики с президентом Израиля. И вот для них это такой момент истины наступает. И мы вот, может быть, в России задавались вопросом, а зачем Путин вообще вот эту вот лекцию по истории прочитал в начале своего интервью? Это действительно не формат интервью, это очень непривычная вещь. Мне кажется, в огромной степени он сделал это просто для того, чтобы американцы, жители всего мира смогли увидеть, вот как оно должно быть, как ответственный политик, руководитель сверхдержавы ядерной сегодня должен выглядеть. И это произвело оглушительное воздействие вот конкретно на американскую инфосферу. Карлсон послужил таким вот медиатором, таким вот проводником Владимира Путина в замкнутый, абсолютно герметичный кокон американского информационного поля. Вот он его довел, и началось просто невероятное. То есть как бы, ну, всех забомбило не по-детски. И буквально на следующий день после интервью Путина Карлсона, вот, казалось бы, не связанная вещь. Все американские газеты выходят с передовицами о том, что Байден в деменции. Это пишется уже откровенно, вот эти вот медицинские диагнозы, все эти неприличные слова, которые 4 года скрывали и вот как бы заметали под ковер. Байден здоровается с мертвецами, Байден там все время с кем-то, с Митераном там пребывает в общении. При этом вот этот человек хочет идти на второй срок. То есть, таким образом, не Байден скорее, а вот Путин, я думаю, порвал информационное поле и привлек внимание к этой повестке.
Но ведь ты прекрасно понимаешь, и Леша прекрасно понимает, что в прессе ничего не бывает случайно, особенно да. В американской. Да? Это они не проснулись такие удивительные, это им, так сказать, не пришла в голову такая мысль, а давайте-ка мы сегодня про это напишем. Значит, это некая медийная кампания, информационная, которая для чего-то сегодня идет вперед, набирает обороты. Когда я тебя вот сейчас послушала, я подумала, а не сливают ли Байдена, не хотят ли таким образом освободить дорогу для какого-то кандидата, пока не поздно, который выглядел бы пристойно рядом с Трампом. Например, да, гипотетическим Трампом. Потому что в Америке, я просто скажу для всех, предполагается, что есть 3 тура дебатов. Вот может ли Байден в его нынешнем состоянии выдержать 3 тура президента или 2 тура дебатов? Неважно. Но, тем не менее, это несколько часов в прямом эфире, без шпаргалок, отвечать на вопросы не только журналистов, которые могут регулироваться, но и на пике оппонентов, которые как тореадоры будут ему, соответственно, вот, ну, в быка втыкают во время корриды, будет то же самое. Там засадили. Никто не будет нежничать специально. То есть просто на наших глазах происходит перегруппировка элит, которые избавляются от Байдена. Я сейчас говорю, наверное, какие-то еретические вещи. Которые избавляются от Байдена, предавая его, потому что они уже получили все свои бенефиции. Или нет? Вот мне просто интересно в этом смысле, так сказать, услышать, наверное, твою точку зрения, Лёшину точку зрения. Вот что там происходит? Не по тем действиям, которые мы видим, а, так сказать, ну, в глубине. Вот каков контекст?
Бандерилья, а не кисадилья. Кисадилья да. Едят, насколько да, я едят, понимаю. Да, бандерилья да, втыкают. Да, Лен, да. Права абсолютно. Да-да-да. Бандерилья втыкают, так приставая на цыпочки. И вот, да, вот это сейчас делают с тушкой Байдена. Да, именно так Лёша хорошо показывает. Лен, ну ты права абсолютно. Конечно, коней на переправе хотят сменить. Хотя я тебе скажу, что 2 года назад на промежуточных выборах был невероятный совершенно случай. Демократы, мне кажется, специально опробовали такую вещь. Они взяли абсолютно больного человека, своего кандидата Феттермана. Человек пережил тяжелый инсульт. У него расстройство речи, у него расстройство там... Ну, человеку явно надо лежать в больнице. И его выпустили на дебаты с представителем республиканцев. Дебаты шли под хохот зала и под недоуменные, значит, гримасы кандидата от республиканцев, который ничего не понимал. Дело в том, что Феттерман, ну, говорил какую-то, извините, нес пургу, но он бред какой-то нес. И вы не поверите, но он как-то выиграл эти дебаты, и он выиграл выборы, он получил место в Сенате, он обошел своего республиканского конкурента. Я непонятно, как это сделали демократы, но они вот абсолютно больного человека пропихнули в Сенат, и теперь Феттерман, он такая вот эмблема больного политика. Значит, он абсолютно больной, ему очень сложно жить. Но, тем не менее, вот он заседает в Сенате США, дает интервью. Так что они могут попытаться повторить. Но второй вариант – это то, что, конечно, они на подмену Байдена, нового коня хотят. У них там 2 цветных женщины на низком старте стоят. Одна – это Камала Харрис с удивительно низким IQ и с очень такой сложной, исполненной любовных приключений биографией. Сейчас не будем ее озвучивать. А вторая – это Мишель Обама, разумеется, да, жена президента США Барака Обамы. Потому что, а как в американской политике? Ну, там же нормально. Вот Буш старший, Буш младший. Клинтон бил, отрубил, значит, он жену свою, да, подсаживает, это подсаживает под попочку, да, это президентское кресло. Ну, то есть нормально,
от
да?
От теперь... Кеннеди уже некуда отмахиваться.
От Кеннеди там просто вот клан этот просто, да, обсел все эти места. Обама, он чем хуже? Тем более, что за ним какой плюс? Все время, что Байден сидел в Белом доме, именно администрация Обамы и, как бы сказать, товарищи Обамы, они опекали и составляли такое политбюро при Байдене. Это было обамовское политбюро, и оно, собственно, всем и заправляло. Поэтому Обаме особо даже ничего менять не придется. Придет его жена, точно так же его товарищи, его сотрудники будут жену его опекать, подправлять, там, под руки водить. Мишель Обама, она очень такая, очень нравится американскому электорату. И даже вот этот скандал в том, что там Обама спал с мужчинами, там каких-то его любовников вытащили на свет. Я думаю, даже этот скандал ей не повредит, потому что вот женщины США ее любят и жалеют. Она сейчас еще так растолстела немножечко, постарела немножко и стала совсем вот такая простая, вот цветная, мамми такая вот. Вот есть у нее какой-то вот такой внутренний демократический вайб, который очень заходит прямо вот в глубинке, вот не за общество. Я думаю, у нее прям вот реально хорошие шансы, тем более, ну, Трамп, ну, вы понимаете, белый старый мужчина, а тут немолодая черная женщина. Ну, абсолютно однозначно, вот у нее есть хорошие шансы.
А помните, как нас вот в середине 90-х ругали, кричали, что вот, Ельцин уже не торт, а у Черномырдина была операция по ортокоронарному шунтированию, и практически Россией управляют 2 человека, которые одной ногой стоят в могиле. А что получается сейчас? У нас получается, что Америкой управляют люди, которые стоят одной ногой в могиле. Я просто тут вам подброшу, что называется. Но ведь еще и министр обороны, человек, у которого ядерные ключи, он же уже 1.5 месяца занимается своей простатой. Так сказать, желаем Ллойд Остину скорейшего выздоровления.
Он опять же в больницу попал.
Когда такая операция плюс сепсис, ясно совершенно, где находятся мозги. Значит, получается, что у руля ядерной державы, у которой больше всего боеголовок, мощной армии и так далее, находится человек, один из которых, ну, так сказать, там полусенилен, а другой занимается своим нижним этажом. Вот как американские элиты такое позволили? Там же все-таки во главе стоят люди прагматичные. Вик, вот как ты думаешь, как они допустили развитие ситуации по такому чудовищному сценарию?
Точно так же, как в позднем СССР, Леночка. Твоя аналогия абсолютно идеально, правильно. Политбюро есть местное, политбюро все решает. Там, ну, помните, как они смеялись над нашим Брежневым? Честно говоря, по-моему, свинство было с их стороны. По-моему, в основном у него были...
Да
просто...
мы сами смеялись, честно говоря.
Искусственные протезы у него были плохо прилажены. Сегодня бы мы не смеялись, Леш, мне кажется, над этим. Ну, они как бы просто там изображают из себя фигуры, что вот якобы мы всем управляем. На самом деле сидят люди Байдена. Тот же самый вот это Эрик Шмидт, бывший глава Google. Вот как он при Обаме взлетел, так вот люди Обамы продолжают вот всем этим руководить. Поэтому сейчас... Ну, вот у Мишель Обамы-то почему такие хорошие шансы? Потому что именно вот люди Обамы будут ее туда толкать, таскать в этот Белый дом.
Первая часть на этом закончена. Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифоров, Лена Караева, я Леша Осин. После новостей продолжим.